Всем привет, меня зовут Александр, и вы слушаете подкаст «Двухколесная история». И сегодня нас ожидает вторая часть книги Чарльза Фалько, глава третья «Быть проспектом». Усаживайтесь поудобнее, наливайте вкусного, мы начинаем. Быть проспектом. Мой первый месяц в качестве проспекта мало чем отличался от моих нескольких недель в статусе хангараунда. За исключением того момента, что теперь меня могли выдернуть в любое время, так что стало труднее совмещать мою дневную работу и реальную жизнь. Слов нет, бездействие, через минуту просто не существует в словаре Вагас. Будучи рабом Райна, я носил ему лотерейные билеты, шаверму, иногда по 2-3 раза за ночь, в 2 часа ночи, с другого конца города, а иногда он сам менял свой запрос по приезду назад. Нужна была шаверма без острого соуса, буррито без черных бобов, рис, прожаренный с обеих сторон. Я возвращал еду, менял заказ и, в общем-то, не жаловался. Имя свое я утратил, откликался на крик «Проспект» и соскребал собачье дерьмо с пола в доме Твиста. Сдерживал позывы тошноты, когда мне предлагали наполовину съеденную пиццу, и постоянно мыл мотоциклы. Когда я делал это неправильно, то я их перемывал. Я наблюдал, как Райна погружается и выплывает из ступора от крека, со всех сил надеясь, что ноги не подведут, и прислонял свое уставшее истощенное тело к стене рядом с АК-47. Вечерами, после поездок по барам, я докладывал Козу об увиденном мной оружии, наркотиках, бронежилеты, кастеты, о чучеле с капюшоном, висевшем на крюке в ванной у Райна, повешенном за горло. Но однажды вечером Твист меня удивил. Он позвал меня шепотом и рассказал мне, что шерифы из Сан-Бернардино нанесли Райна внезапный визит. Они искали Доминика, мексиканского барыгу. Его ищут за нарушение условий УДО, сказал Твист. Райан сказал, что тут таких нет, но шерифы все равно вломились. Там было полно всего, говорил Твист. Винтовки, дурь, ножи. Чувак передал, что надо прибираться. За нас, походу, собираются крепко взяться. На самом деле, АТО собиралось устроить рейд на дом Райана, а я не был об этом в курсе. Коррупция в полиции ни для кого не новость, но вместе с тем я никогда не понимал служащих ветеранов, которые добровольно давали информацию тем, кого должны были ловить или даже смешивались с ними. В итоге различия стирались, а кроме продажных копов, вагасы сами засылали в полицию кротов. Женщин. Женщин на работу секретарш или диспетчеров, на те должности, где был доступ к документам или разговорам. Если у Райана есть свои стукачи в полиции, вдруг они сольют ему информацию про меня. Я жил в состоянии скрытой паранойи. Каждую ночь перебирая все свои действия в голове. Не вызвал ли я у них подозрений? Не сделал ли чего неосторожного? Не сказал ли чего? Ведь мне надо было показать свою лояльность. И не только Козу, но и Вагас. Я поклялся стать лучшим проспектом, который только были у Вагаса. Я тусовался в барах до самых ранних часов утра, выучил наизусть текст песни Мадонны «Like a Virgin», участвовал в соревнованиях по литерболу, выпивая по 5 шотов подряд. Ластик был особенно рад моему новому статусу и частенько проверял меня на прочность. Он играл со мной в пул и бил меня кием по ногам, хохоча каждый раз, когда я корчился от боли. Я умею играть, но у Ластика были свои правила. Если я играл слишком хорошо, он говорил, что я его не уважаю. Если мазал, то меня надо было исправить. Когда боль от ударов по ногам утихала, он начинал бить меня по голове, как игрушку. Ему было приятно видеть мои страдания. Я ощущал себя боксером, который готовится к новому бою каждую ночь, не имея возможности как следует отдохнуть и прийти в форму. Кроме того времени, когда я кормил собаку или отчитывался козу, я был рабом Райана, сопровождая его в поездках с выбиванием долгов и конфискацией мотоциклов. Большая часть таких эскапад проходила зря. Много пиздежа, кончавшегося мордобоем. Мы приезжали к людям, говорили, чтобы нас впустили, делали вид, что уходим, а потом просто возвращались и стучали снова. Райана был как мультяшный злодей. Угроза будто облачком витала над его головой до тех пор, пока ему не платили. Но однажды Райана нарушил всю рутину. Он был наполовину под кайфом, сидел на диване с очередной женщиной, обмененной ради секса. А я стоял у стены, глаза щипало от дыма, я будто глядел на странный карнавал. Лишь я стоял на ногах в этом постоянном движении. Затем, будто он неожиданно проснулся, отлип от своей очередной партнерши, помахал рукой, и из спальни появилась тень. Здоровяк. Так Райана представил мне свой отдельный источник стволов. Он стоял тенью и держал в руках сверкающую беретту 25-го калибра. Он был коренастым мужиком, с мешками под глазами, курносый. Райана прорычал нечто одобрительное, скинул женщину с рук на пол и чуть не наступил ей на голову. Я лишь потом заметил, что у нее нет ног. Были лишь культи. Сама она была стройная, а лицо было невыразительное. Я про себя подумал, нет ли у Вагас нашивки для такого случая. Например, с обрубленными крыльями. Райана погладил ствол пистолета и заявил: «Мы едем прокатиться в Булхед-Сити». Я знал, что подробности спрашивать не стоит. Но по спине пробежал холодок. Что такого было в Булхед-Сити, мелком городишке в 200 милях на реке Колорадо в округе Мохаве, Аризона? И что Райана задумал относительно ствола? Он приказал мне сложить беретту в бардачок, предварительно вытащив обоймы и патроны из нее на случай, если нас остановят копы. Залез он на свой байк, обдолбанный полностью, его руки тряслись, но байк он завел. «Нихуя по ночам не вижу», — заявил он, рванул в темноту. Я ехал ближе к нему. У байков, как правило, есть одна скорость, быстрая, до 65 миль в час в жилых районах и более 100 миль на шоссе с заносами. Но лететь так по пустой ночной дороге было еще хуже. Через пару минут Райан остановился и сказал: «Я устал, мужик», и отдал ключи. Сейчас был не лучший момент, чтобы сказать, что я ездил только на кроссовых байках, еще пацаном, и свой байк и все еще ждал от федералов. Я скользнул на теплое кожаное сиденье, слабо улыбнулся и смотрел, как Райана залезает в мою машину. Когда я выезжал на байке на дорогу, дыша выхлопными газами и прожигал мотоциклетное масло, я молился, чтобы этим утром не было других водителей. Ветер обдувал тело. Из-за астигматизма в правом глазу я плохо видел, нужны были очки. Сердце грохотало в груди. Самое опасное, что я встречал в жизни, это разбиться на мотоцикле. Райана вилял позади меня. Золотистый свет фар был слишком близок к моему заднему колесу. Руки болели от того, как я хватался за руль. Про себя я все время повторял: «Будь дальше от обочины, не гони, не обдери шкуру до костей». Тысячи трагедий поочередно всплывали в воображении, пока гравий колотил парами байки. Страх. Страх, как холодный шарик, бился в сознании. Что, если что-то случится с мотоциклом? Поршень заклинит, горшок треснет или колесо лопнет? Если я покалечусь или переломаю руки и ноги? Уже в пределах Булхед-Сити Райана поморгал мне фарами. Я свернул на обочину. Он сказал убрать беретту из бардачка и отдать ему. Ноги встали просто ватные, когда я взял свой брелок назад. Лицо Райана, мокрое от пота, выглядело так, будто он вот-вот взорвется. По спине пробежал холодок, пока он заряжал пистолет и бормотал что-то про расплату и неожиданность. Его старушка жила в Булхед-Сити, он подозревал ее в блядстве и собирался решить вопрос. Когда я сел в машину и завел двигатель, то испытал приступ тошноты. Нервы были ни к черту. Я набрал Козу и рассказал о поездке, надеясь, что байк Райана сломается по пути. Мы уже 6 часов тут торчим. Мой голос дрожал от усталости. Было 2 часа ночи, легкий дождик моросил по лобовому стеклу. Мерзкий вертелся на переднем сиденье, взгляд у него был стеклянный. Я знал, что под этой ледяной коркой его глаза ничего не видят. Если там и теплилась жизнь, то глубоко, в самой корке. Мы проехали по мокрым улицам, сцены менялись, как кадры на испорченной кинопленке. Я припарковался, не глушил мотор и начал ждать, пока Мерзкий шарил в тени на дорожке, боковых аллеях, на тротуаре, в поисках дозы. Когда-то я тоже так жил. Куда больше, чем скука и усталость, мне не нравилась именно эта часть пребывания с Мерзким. И в настоящем я видел свое прошлое. Он утратил то, что делал его человеком, достоинство. Без него он жил в просто темной дыре, покрытой грязью, без просветов в жизни. Большая ложь переплеталась во всем. Дури, клубе, уставе. Было лишь обещание перемен для тех, кто имел в жизни лишь пустоту и страх. Кос судил мне 3000 баксов из государственных денег. Банкноты хрустели в кармане, а Мерзкий заверил меня несколько часов назад, когда я купил ему бургер в Jack in the Box, что он знаком с крупным поставщиком мета по имени Таракан. Ну и где он, осведомился я, пока гамбургер катался в животе, будто булыжник. Опаздывает. Или не явится. Он будет тут, поерзал на сиденье Мерзкий. Я знал, что он живет спонтанностью. Планы менялись в мгновение. Если у него по пути была другая сделка, для которой не пришлось бы столь усердно работать, он бы отменил поездку. В итоге Таракан все же приехал. Он шумно захлопнул дверь фургончика и провел нас в дом. Гряшливые волосы спадали на глаза Таракана, вдох в доме пахло удобрениями. В плохо пахнущих комнатах ничего не было. Ни мебели, ни приборов. Провода змеями свисали с потолка. «Я как раз только продал дом», — пожал плечами Таракан, будто я высказывал свои подозрения. «Переезжаю в Аризону. Может и так, а может и нет. Он был барыгой. Они все кочевники». Мы прошли за ним на кухню, где он отложил четверть фута мента из банковского тканевого мешочка. Он зажег зажигалку под чистым белым порошком. Затем он попросил нас об услуге. «Моей старушке поступают угрозы. Угрозы убийством от бывшего. Можете его нагнуть». «Ебануть наглухо его», — уточнил Мерзкий. Таракан щетинился от такого приложения. «Припугнуть его», — он взвесил мет. И пока двое говорили о подходящей расплате, я передал Таракану деньги. Адреналин тек рекой. Опыт нифига не значит. Я провел сотни подобных сделок с наркотой, но каждая имела свой заряд энергии. От паранойи люди просто задыхались. В любую секунду дилер мог психануть, достать ствол и пальнуть. Мелкий спросил о своей доле за сделку. «Не могу», — покачал головой я, выдав ему 200 баксов наличными. Неохотно Мерзкий сунул деньги в карман жилета, а затем потянулся и взял грамм мета из мешка. Теперь придется объяснять Козу пропажу вещдока. Пора было везти Мерзкого домой, пока он не впал в прострацию, заявляя возить меня от его дома к дому, к следующему дому, пока мой ум просто бешено носился в поисках вариантов. Я повернул ключ и услышал только скрип железа. Аккумулятор сдох. Я просто не мог в это поверить. Я одолжил машину своей подружке. У меня на сиденье лежало четверть фунта мета, а застревать тут было не вариант. И я запаниковал. «Чувак, нам нельзя тут оставаться, могут явиться копы». «А я сейчас вернусь», — солгал Мерзкий. Его зубы стучали, когда он вылезал наружу. «Естественно, он не вернется. Черта с два он будет рисковать попасться полиции с метом при нас». Монотонно шел дождь, за пару секунд он весь вымок, одежда облепила его, будто вторая кожа, и он поспешил к дому, а когда дверь открылась, Мерзкий скользнул внутрь и исчез. Нужна была помощь. «А ты не можешь просто покатить ее с холма и завести с толкача», — предложил Кайлс по телефону. Я вылез и начал толкать к собственному спасению. Моим байком, выданным правительством, стал черный Харли Дэвидсон 1992 года выпуска. Тот самый, который Кос использовал, когда внедрялся в клуб Warlocks в Северной Вирджинии. И у него не работал поворотник. Я парковал его в своей гостиной и потихоньку практиковался в езде за продуктами, в спортзал, по аллеям. Руки привыкали к рулю. Ездил я и в дождь, по мокрым улицам, в холод, когда щипало щеки. Я хотел быть готовым, но это было невозможно. Примерно десяток нас встретилось у АЗС у дороги в день моего первого обязательного пробега в Тихуану, Мексика. Приграничный городок, всего в 3 часах езды к югу от округа Сан-Бернардино, унизан пабами и бесчисленными стрип-клубами. Теплое солнце играло на хроме и стали байков, у колонок будто скот устоило. А я переживал за поездку, а не за направление. Мы ехали будто черный рой. Байки были так близко, что мы касались коленями, зеркалами и дышали выхлопом. Опыт гонок на машинах не давал облегчения. Я ведь катался между рядами и гнал 95 миль в час по шоссе. Руки так тряслись, что их начинало колоть. Когда мы все же приехали в запыленный мексиканский городок, который вонял козлятиной, то пришли в тихуанский паб, местечко на Авенида Революсьон, зажатая между лавками, торговавшая разной бижутерией, выделанной кожей и разной мелочью. Мы были неким развлечением для туристов, запечатленная романтика, чтобы позднее сунуть ее в кошелек. Но чем больше нас щелкали вспышки, тем более раздраженным становился Шиза. Вены его вздулись на шее. После 5-го пива я вызвался решить вопрос. «Извините, мэм, не надо нас фотографировать», — возвысился я над стройной дамой в широкополой шляпе и больших очках белого цвета. У нее от удивления просто отвисла челюсть. Ее серебряные браслеты звякали, когда она удаляла кадры с телефона. Довольный этим, Шиза провел следующие 8 часов в изучении стрип-клубов. Он таскал меня с собой с добрым умыслом. Я начал думать, что мы тут делаем, ведь клубы почти не отличались один от другого, а стриптизерши были одна безвкуснее другой. Лишь когда солнце стало совсем близко к горизонту, Сони протянул мне мой шлем. «Ты в норме?» Он напоминал мне тощего Клинта Иствуда. Точеные черты лица, морщины у глаз. Он носил тренажа на поясе и бедре и водил грузовик. Но основным источником его доходов была торговля наркотиками. И он был одной из основных целей расследования ТО. «Ты и я», — он подмигнул мне. «Всегда мы уезжаем последние. Я всегда присматриваю за тобой». Мне нравился Сонни. Он в некотором смысле выпадал из общей картины, попав в такой мир. Но он увидел свой талант. Он нравился людям. Его уважали. Трудно было оставить такое амплуа и стать простым человеком с обыденной жизнью. Едва месяц прошел после начала моего срока проспекта, на собрании Шиза заявил, что ему нужен охранник. Его старушка выбросила, и он снова начал интересоваться поездками по кабакам. Естественно, я вызвался на эту роль, желая скорее отцепиться от метаварни Райна и стать ближе к президенту. Но моя первая же ночь в Микки Магги чуть не стала моей последней. Место было заполнено завсегдатаями. Несколько суппортеров Ангелов Ада гордо носили свои футболки с цифрами 8-1. Двое отдельно от всех играли в пул. Они были необъятны, будто квадратной формы. Еле влезали в свои джинсы и футболки, обтягивающие их животы. У одного была широкая борода, достававшая до груди, второй был в яркой шапочке. Шиза выпил 3-й шот, и его стало резко волновать их присутствие. Он сплюнул на пол. Ластик и Райна, будто хищники в траве, смотрели за добычей, ожидая любого неверного шага суппортеров. Звуки хэви-метала щекотали нервы. Нападение было внезапным. Шиза просто изменился в лице, и резко рванул с табурета вперед. Краем глаза я заметил его движение и последовал за ним. Шиза резко ударил кулаком бородатого прямо в середину щеки. Он ударился в падении прямо о стол для пола, и я отчетливо услышал хруст. Лысый тоже начал участвовать, но прежде чем он ударил Шиза, я перехватил его удар и сбил его на колени. Схватил его сзади, мне было мерзко. Я не хотел калечить человека, но вынужден был притворяться. Будучи информатором ОТО, я не мог начинать драки. Но, будучи телохранителем Шиза, выбора я не имел. Я не очень сильно колотил бородатого, оставляя лишь достаточно травм для крови, чтобы было впечатлительно. В то время лысый восстановился, лицо его уже было в крови, ластик и Райна прыгнули на него. Каждый удар отдавался звуком. Крики, удары, бьющееся стекло, все смешалось со звоном металла. Я вытащил бородатого к выходу, держа его сзади, надеясь просто вышвырнуть его на улицу до того, как Шиза и остальные добьют его ножами или пистолетом. Меня прошиб адреналин. Мне надо было его вывести. Бородатый весь в поту и крови трепыхался в моем захвате. Он царапался, колотил по моей голове и по воздуху. У выхода я практически выпихнул его на пустую улицу. Он вскочил на ноги и, как раненая горилла, поковырял прочь. Я знал, что он не вернется. А бар позади меня был как после бури. Перевернутые стулья, бутылки на полу, шары для пула. Осколки стекла сверкали в волосах ластика. Он сбил лысого на пол, а Райна начал колотить его по голове ногой. Причем столь сильно, что рассек кожу над бровью. Когда лысый попытался встать, Райна замахнулся и ударом вырубил его. Я мог оправдать драку, но не убийство. Кровь стекала с моих кулаков. Подмышки Райны были в поту, пот заливал его лицо, он задыхался и все кружил возле тела лысого, на случай, если тот придет в сознание. Но тот был в отключке, лицо его заливало кровь. Райна сел возле него на корточке и проверил пульс, затем, будто в омерзении, с силой ударил его ногой по ребрам. Я ушел в туалет. Сердце колотилось. Пока что копов никто не вызвал, бар превратился в кровавый беспорядок. Я стоял у писсуаров, и меня трясло. Потом открылась дверь и вошел Шиза. Он ухмыльнулся мне, подошел к писсуарам, расстегнул ширинку и помочился. У меня в штанах лежал диктофон, и неожиданно он показался мне очень большим. Шиза пару раз взмахнул руками в воздухе и сказал, повернувшись ко мне: «Неплохо потрудился, борзый». «Я знаю, кто ты на самом деле». Голос Джана дрожал. Голова гудела после вчерашнего мордобоя. Я глянул на цифровые часы на тумбочке. Цифры показывали 6 утра. Я спал лишь 4 часа. Моя подружка смотрела на меня. Солнце освещало ее волосы. По черному монитору компьютера бежали полосы. Медленно я убрал с ног одеяло. И этот разговор не предвещал добра. В смысле? Сердце колотилось в груди, и в голову закралась мысль, что завести подружку было не такой уж и хорошей идеей. «Ты же коп, так?» — выдохнула она, поворачиваясь ко мне. Ее обвинение прошибло меня, как удар в живот. Но прежде чем я смог что-либо ей ответить, она нажала пробел, и на экране всплыло письмо, которое я писал крестному отцу пару недель назад. Суровое напоминание о том, что прикрытие требует жертв. Я надеялся примириться с отдалившейся от меня женой, рассказав о своем деле ее пастору. Эмоции сделали меня беспечным. Я оставил следы. Блять. «Ты пишешь о внедрении в банду для АТО». Брови Джана выгнулись дугой. «Да брось», — сглотнул я, надеясь, что голос звучит беспечно. Джана глянула на меня. Руки ее были скрещены на груди, я знал ее всего пару недель, она дружила с бывшей подружкой Шиза. У меня были большие проблемы. Для беспризорной девушки со светящимися глазами она задавала слишком много вопросов. «Я же говорил, что собираюсь в школу помощников-адвокатов». Она склонила голову. «Это лишь письмо о зачислении. меня колотило напряжение. Там письмо об одном судебном разбирательстве. Тоненькая вена на ее виске перестала пульсировать. Линии глаз разгладились, но выдохнул спокойно я только, когда она оделась, накинула на плечо сумочку и вышла из дома. Я запер дверь и тяжело оперся лбом о дверь, ощутив ужас. Я знал, что Джоанна стала бы болтать, и скоро Шиза начнет задавать вопросы. Агенты под прикрытием избегали так называемых сопутствующих радостей байкерской жизни. Среди своих байкерских кругов они болтали о наличии у них подружек в каждом округе, которые не ведали о существовании друг друга. К чему создавать проблемы? Но в моральном плане это не имело ничего общего с сложной осмотрительностью агентов. Их волновало, что на суде их могут обвинить в некорректном поведении в отношении жены президента или в том, что они были в отношениях с собственностью кого-то из членов клуба. Но, будучи лишь информатором, у меня было меньше ограничений. Ну, или я так думал. И хотя я знал, что в наличии девушки есть риск, Джоанна меня удивила. Теперь у меня была проблема. Если я ее резко брошу, начнутся подозрения. Если я останусь с ней, то она могла начать копать дальше. Я решил рискнуть и остался с ней. Глава 4. Признание. 11-летняя дочь Шиза щелкнула передо мной пальцами. «Проспект!» Она сосала конфету и указала длинным ногтем на только что закрытый мною стол. Пот тек под мышками. Голова болела. Как бы я ни хотел ее игнорировать, Шиза был ее отцом, а я был проспектом в клубе всего 3 месяца. А будучи просто кандидатом в члены клуба, моей работой было выполнять его команды, даже если они происходили от его скандальной дочери. Она подмигнула мне, закинула ногу на ногу, обнажив колени передо мной. «Осторожней», — прошептала она, — «а то кто-то пострадает». Я схватил молоток и глянул через двор. Шиза собрал людей на клочке пожухлой травы у бассейна и решал клубные вопросы. С ним был Порох, его вице-президент, Сонни, его сержант по оружию, и другой член клуба, Ложка. Они планировали принять в клуб Тони Парикмахера и Наклза. Его так прозвали, потому что его кулаки были прострелены, когда он схватился за ствол пистолета, нацеленный ему в голову. Это были его друзья, которых он знал много лет, но они не были проспектами. Мерзкий стоял на страже в нескольких футах от них. Девочка Шиза в нетерпении топала ногой. Солнце скатывалось к горизонту, прорезало линию неба красной полосой. Церемония Тони и Наклза длилась всего пару минут, и Шиза дал им цвета, пожав руки. Президент подозвал в круг Мерзкого, и они заговорили пониженными голосами. Выражение лица Шиза потемнело, будто на него набежала тень. Его дочь потянула меня за жилет. «Чего тебе надо?» — я смахнул ее руку. На выручку мне пришел Мирский. Борзый, поехали, прокатимся. Мы залезли в мой Ford Explorer, припаркованный на улице. Мирский сел на пассажирское сиденье и прикурил. Руки его дрожали. Он с хрустом открыл окно, стряхнул пепел на улицу. Несколько минут ехали молча, а потом он ткнул в мою сторону сигаретой. «Я кое-что тебе расскажу». Его голос отозвался в груди, как удар. Его взгляд изменился, и он уставился на темную улицу. Прошлой ночью произошло убийство. Его слова прозвучали в машине, как выстрел. Признание в бандитском убийстве было мечтой любого информатора и быстро становилось моим кошмаром. Косяк. У меня не было при себе диктофона. А Мерзкий разливался соловьем, называя заговорщиков. Сони, Райна, Твиста, силовиков клуба, своих пособников. Блядь. «Блядь, блядь, я прямо хотел его прервать, подождать, пока я не включу диктофон». Сони все спланировал, ну, фигурально говоря. Мерзкий только что кинул своего же сержанта по оружию под автобус. Сони так и не появился. Но Райан и Твист, желая легкой наживы, вломились в метаварню и удивили пару наркоманов в ней. Мысли роились в голове, пока Мерзкий рассказывал все больше деталей, что он спланировал ограбление вместе с Сони, но сам он не участвовал, боялся, что предполагаемый цель его узнает. Прекрати болтать. Никто не должен был умирать, добавил Мерзкий с долей сожаления. Расстрелянный в спину, убитый прошагал еще несколько шагов, оставляя кровавый след за собой и молчаливых свидетелей. Самое плохое, что Райни и Твист так торопились сбежать, что оставили глубокие следы шин на дороге. А вот это прям визитная карточка. Мерзкий вышвырнул сигарету в окно. Тишина повисла в машине, и я забыл, как дышать. «Надо там прибраться», — сказал он ровным голосом, чуть не забыв, куда он вообще изначально просил его отвезти. Я доехал до дома Твиста в Эпплвелле, и меня пронзила холодная догадка. Нельзя было, чтобы была возможность хоть как-то связать Твиста с Вагас. Убийство привлечет внимание полиции, что крайне нежелательно. Шиза приказал, чтобы Мелкий убрал из дома Твиста все, что имело отношение к Вагас и орудие убийства. Я припарковался дальше по улице, заглушил мотор. Нас окутала тьма. Я помог Мерзкому собрать мешки и вынести все, что могло как-то привести полицию к клубу. В мешках были цвета, баннеры, флаги, свастика, кустарно сделанные деревяшки с символикой Вагас. Как только я смог, я позвонил Козу. «Сможешь все это записать?» — спросил он. Сердце колотилось в груди. Стоя в тени, в этом жилете и нашивках, грязных от жары, я ощутил себя как никогда более одинокого. Будучи информатором, у меня не было прикрытия, команды наблюдения, никого, кто услышал бы, как пуля пробудет мой череп, если все пойдет по пизде. Без признания Твиста у правительства оставался лишь труп на улице. Лишь я знал, кто виновен, но технически меня не было. Я был внедрен в самую жестокую банду байкеров в Калифорнии. Как мне убедить убийцу, который едва меня знает, все рассказать? Я смотрел на диктофон и не спал всю ночь. Байк Твиста фрагментами лежал на дорожке. Приборная панель валялась в грязи, сиденье лежало в куче рядом, а на камнях валялись фрагменты радио. Вероятно, он решил, что его тарантас сломан. Разбитое стекло хрустело под ногами. Я прошел сквозь раздвижную дверь. Белая дымка была повсюду. Пол был весь в кучах. Мухи жужжали над ухом. Я постучал, и неожиданно из дыры в стене показалась рука с пистолетом 22-го калибра. «Боже, Твист», — сказал я, пытаясь не дергаться. «Чё надо?» — прорычал он. Я слышал, как выключилась вода. Твист просверлил дыру в ванной, чтобы видеть улицу, когда моется в душе. Он высунул мокрую голову на улицу и ухмыльнулся. «Извини, мужик». Он кивнул на дверь. «Заходи». В тонком дыму дурмана я разглядел двух женщин на диване, куривших мед. Едва одетые, в трусиках и лифчиках, они выдували круги мне в лицо, глядя на меня пустым коровьим взглядом. Я прошел через мусор, разбросанные коробки из-под пиццы, перевернутые пепельницы, приспособления для дури, крысиное дерьмо, и оперся на край дивана. «Будешь?» — захихикала одна. Меня еще тянуло к наркоте, хотя я и был чист уже почти 2 года. Запах витал в воздухе, соблазнительный, как сладости. Адреналин забегал по телу и завел сердце. Диктофон прилип ко мне, как наклейка. Ни в чем Твист не признается при женщинах. Они были под кайфом. Глаза мои увлажнились, стало трудно дышать. Я хотел уйти. Во многом работа под прикрытием является импровизацией. Федеральные агенты получают некое обучение с помощью психологов для манипуляции людьми, когда и как использовать электронное оборудование, что может быть признаком опасности, как защититься от задержания, как обращаться с наркотиками так, чтобы выжить. Я лишь полагался на инстинкты. План был прост. Зайти к Твисту в обед, убедиться, что все его барахло убрано, и надеяться, что Твист будет болтать. Я не ожидал увидеть гостей. «Нет, спасибо, я на работе», — ответил я. Это было нормальным оправданием. В статусе проспекта Шиза были свои преимущества. Президент хотел, чтобы я был трезвый для дел в стройке дома. Твист кинул в меня полотенцем и крепко обнял. Всю ночь он употреблял, и бог знает, чем еще он там занимался. Но говорил он так, будто был под тиопенталом натрия. Я сморщился, когда Твист втиснулся между женщинами, приготовившись к долгому вечеру. При нем был его 380, и у двери в спальню стоял АК-47. А он еще болтал о целом арсенале в его кладовке. Через пару часов глупого стеба я встал, чтобы уйти. Твист проводил меня до машины, и я пригласил его на пиво, зная, что он никогда не приедет. Он жил отшельником, просто упарываясь в своей пещере, слишком параноидальный и пугливый, чтобы довериться своей способности общаться с людьми. У меня была последняя попытка. Все было ровно или как? Его глаза глянули прямо на меня. На солнце его кожа светилась белым. «Ты в курсе?» Он помялся с ноги на ноги, сжимая кулаки. «Частично». Сердце колотилось, отдавая в голову. Я был чертовски перепуган. Твист ведь был просто психопатом. «Что ты знаешь?» «Что случился какой-то косяк?» Я надеялся, что голос мой не дрожит. «Они понятия не имеют, кто все сделал», — засмеялся Твист. Он сложил руки на груди. На щеках его играли желваки. Он смотрел на меня, будто на насекомое, которое собирался съесть. «Вы там ничего не оставили?» — бросил я пробный шар. Пыль металась у моих ботинок. «Ничего». Твист смотрел на улицу мимо меня. «Ничего, совсем. Мы были в перчатках с длинными рукавами, все в тенях. Брат, это было... не первое мое родео, смекаешь?» Он подмигнул мне. Затем, невероятно, но он сложил пальцы, будто пистолетом, и повернулся на каблуках, сказав: «Я просто действую как машина, когда решаю вопросы». Он застыл, его палец был у моего виска, и он прошептал мне в ухо: «Бах!» Всего один выстрел. Горло нестерпимо пересохло. Я чертовски надеялся, что диктофон запишет его шепот, ведь он говорил те детали, которые знали лишь копы. «Ага». Я выстрелил в него лишь раз. Она пробила его сердце и руку его подружки. «Класс», — кивнул я, и в эту секунду я смог развернуться, уйти, передать запись АТО и заявить, что следствие закончено. Я не только добыл правительству подтверждение, что в АГО свозили дури, нелегальное оружие, я даже установил, что они совершают убийства. Пугающая деятельность мотобанд. Меня распирало чувство долга, полезности обществу. Моя роль больше не была просто самозащитой. Это уже дело правосудия. Райан исчез на несколько дней после убийства, но он появился прямо у меня на пороге через 2 недели, умоляя спрятать его. Паника сквозила в его голосе, и когда я помедлил, он все выложил. Изначально Райан прятался в доме матери, думая, что там безопасно, но когда детективы постучали в ее дверь, чтобы опросить его о передвижениях Твиста, Райан тут же сбежал в ближайшее безопасное место. Ко мне. Ему казалось, что у меня безопасно. Наблюдения нет. С торчками не вожусь. Никаких связей с миром. В 2 часа ночи моя подружка замерла на краю кровати, ковыряя кожу на пальце и глядя, как шагает в тенях Райана. Я надеялся, что не ошибся, оставив ее. Райан меня пристально изучал. В темноте и тишине проходили часы. Мы молчали. Я понимал, что временно потерял связь с Козом и внешним миром, и мне нужен был план. Квартира у меня не прослушивалась, и то считалось, что у меня нет такого числа посетителей, чтобы оно того стоило. Кто же знал, что я дам приют соучастнику убийства? Временами я включал диктофон, надеясь, что он сразу скажет что-то по делу, но он молчал. По кодексу гангстеров все важные разговоры происходили только на улице или в дороге в машине, чтобы было меньше шансов попасть на запись. Решение записывать имело свои риски. Меня вела интуиция. Если ситуация выходила подходящей, я слушал. Но чаще всего я прятал между ног диктофон. «Он заговорит?» — спросил Кос. «В смысле, сдаст ли он твиста? Ну, если приложим ему сделку. Ни за что. Слишком рискованно. Райна может просто заткнуться, едва услышав предложение предать своих. Его отказ запорит все следствие». «Давай покатаемся». Глаза Райны сузились до щелочек. «Было раннее утро. Отвези меня в круглосуточный. Там он планировал встретиться с девушкой и побыть с ней. Он ждал снаружи на тротуаре, сунув руки в карманы, и глядел через плечо на пустую аллею. Над нами на крыше сидел голубь. Райна скользнул на пассажирское сиденье моего Форда Эксплорера, но и мысли скакали, когда я нажал на педаль газа и включил диктофон. «Твист говорит, что он профессионал», — начал я. «Надеюсь, что Райна поддержит разговор». Райна глядел прямо перед собой и сжал кулаки. Он запаниковал, придурок. Слова вырывались из него. Так не должно было быть. Должна была быть подстава. Но кто-то из них решил оставить деньги. Ты же знаешь, чувак, каковы наркоманы. Я кивнул. Ебучий Твист все не хотел уезжать. Но он оставил глубокие следы на месте преступления. «Я не видел ни единой причины валить того типа», — фыркнул Райна. «Если уж Твист машина, то как же вышло, что мы не получили денег?» В конце концов, он уставился на меня с каменным выражением лица. Все пошло через жопу. Только я был сосредоточен, а чертов сукин сын стрелял из моего ствола. «Я могу спрятать для тебя ствол». Твист с интересом разглядывал меня. Он сунул руки в карман и потом глянул на полную луну над нами. Мы стояли на темной улице. Он переступил с ноги на ногу, по его лицу скользнула нотка сомнений, и он покачал головой. «Не, не надо». Сердце колотилось в груди. Диктофон между ног все записывал. Даже хруст гравия. Райна был отличной приманкой. Пока он в ужасе от полиции прятался у меня дома, Твист избавился от пистолета «Дженнингс» с жемчужными накладками и стесанным серийным номером. У следователей ничего на них не было без вещественных доказательств. Но скрытость не была сильной стороной Твиста. Он все трепался об убийстве, все выпячивал свою роль, говорил, что он машина, его несколько месяцев спустя детективы отдела убийств его арестовали. Когда они исполнили ордер на обыск, то нашли у него дома один маленький револьвер, несколько газетных статей об убийстве, различные принадлежности Вагас. Даже будучи за решеткой, Твист не мог молчать. Он потребовал быстрого суда, растрепал своему сокамернику, что дело будет быстрым. В итоге он же убил. И настаивал, что действовал один. Об участии Райна знал лишь я. Но следователи отдела убийств могли держать его сколько угодно, но посадить без нормальных доказательств у них ничего бы не вышло. Даже признания сокамерника не хватало. Кос волновался, что без моих записей диктофона Твиста не посадят. Но тогда расследование ТО загнется раньше времени, и мое дело будет почти полностью пустой тратой времени. И Кос сказал: «Закрывайте дело. Выпускайте его».